Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в нашем библейском лектории мы рассмотрим вопрос, как правильно относиться к людям другой веры. Беседы по книге «Исход», если мы будем живы, Господь позволит, мы продолжим в следующее воскресенье. Итак, как правильно относиться к людям другой веры? Евангельское учение о проповеди начинается общим призывом «На путь к язычникам не ходите». Евангелие от Матфея, 10 глава, 5 стих. Ветхозаветное отношение к язычникам было достаточно определенным. Так, например, в четырех местах Пятикнижия имеется предостережение о следовании их порочному образу жизни. Насколько это опасно? Это книга Левит 18.3, 20.23, Второзаконие 12 с 30 по 31, Второзаконие 18 глава с 9 по 12. В первую очередь осуждается язычество египтян. «По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте». Но далее говорится более о предосудительном образе жизни язычников земли ханаанской. Это книга Левит, 18 глава, 3 стих. «Запрещается следовать обычаям народов». Левит, 20 глава, 23 стих. «И прежде всего их форме чуждого служения, посвященного иным богам». Второзаконие, 18 глава, 12 стих. Чуждое служение на иврите «авода зара» представляется как любая форма служения или культа, не связанного со служением и культом Богу израильтян. Отвергается не существование языческого культа как такового, а его действенность, его мистическая реальность. Смотрите пророка Исаия, 66 глава, 3 стих. Позже такое отношение к языческому культу, найдет место и в самих новозаветных текстах. Апостол Павел учил об идолах и языческом культе. «Идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господ много, но у нас один Бог». Это 1 Коринфянам, 8 глава, 4 по 6 стих. Подобные слова направлены именно против двоеверцев, совмещающих веру в единого Бога с верою в действенность языческих мистерий, церемоний и обрядов. На протяжении всего Ветхого Завета мы сталкиваемся с подобным двоеверием, совмещением служения Богу и служения идолам. О сыне царя Давида сказано: «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курения на высотах». Третье царство, 3 глава, 3 стих. Апостол Павел категорично выступает против подобной практики. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами?» Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14-16 стих. Подобное суровое отношение к двоеверию получило продолжение и в самих церковных канонах. Это апостольское правило 71-е, правило Святаго Поместного Собора Ладыкийского 39-е, правило Святого Поместного Собора Карфагенского 30-е. Апостол Павел, не признавая значимости, реальности языческого поклонения идолам, идол в мире ничто, догадывался о том, что злые духи могут использовать идолопоклонство в своих собственных целях. «Язычники, принося жертвы, приносят богам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 20 стих. Но подобная опасность для него существует только по отношению к двоеверным. Сами верующие в его понимании не могут оскверниться и от самого идоложертвенного, вкушение которого скорее должно запрещать ради немощных вере. Павел пишет: «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее». 1 Коринфянам, 10 глава, 28 стих. Сам апостол Павел, похоже, придерживается совсем иного принципа. Он писал: «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Послание к Титу, 1 глава, 15 стих. Позже в истории церкви вкушение идоложертвенного будет граничить, а иногда являться открытой формой отречения от Христа. Правило 1, 2, 3, 4 Святаго Поместного Собора Анкирского. Итак, начиная именно с новозаветных времен, меняется отношение к язычникам. Хотя в начале своей проповеднической деятельности Христос призывал апостолов и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите». Евангелие от Матфея, 10 глава, 5 стих. И сам Христос сначала отверг хананиянку, пришедшему к нему. Смотрите Евангелие от Матфея, 15 глава, 22 по 27 стих. Он же одобрил ее смирение и веру хананиянке словами: «О женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Евангелие от Матфея, 15 глава, 28 стих. Нечто подобное сказал Христос и римскому сотнику: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Евангелие от Матфея, 8:10. Далее Господь присовокупил к сказанному в адрес сотника язычника: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 8 глава, 11 стих. Нечто подобное он произносит, когда узнает об интересе, проявленному к нему со стороны греков, эллинов. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 23 стих. Похоже, что и слова, сказанные святым Иоанном Крестителем при Иордане: «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму», Евангелие от Матфея 3:9, относились к римским центурионам, которые охраняли большое скопление народа при Иордане, где следили за порядком. Здесь заслуживает нашего внимания следующий текст из Евангелия от Луки, который начинается прямой речью Христа: «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Наимана, сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Евангелие от Луки, 4 глава, 25-28 стих. Подобное отношение Сына Божия к язычникам не могло не волновать книжников и фарисеев. С другой стороны, слова Христа «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» Евангелие от Матфея 7:6 относятся, с нашей точки зрения, и к язычникам псам, и эллинизированным иудеям. И все же проповедь Христова Евангелия оканчивается призывом начать дело славного обращения язычников в истинную веру. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Святой апостол Иаков предлагает 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Послание Иакова 1.1. Надо заметить, что агадическая пасхальная радость была присуща всему апостольскому веку. Уход в христианство воспринимался как бегство из Египта, греховного. Это был как бы новый исход. И теперь он имел значение не для одного народа еврейского, но для всех чад Божиих, находящихся в рассеянии. В это время и исполнилось древнее пророчество о шатрах Сима. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых». Бытие, 9 глава, 27 стих. Это было великое начало обращения язычников в истинную веру, о котором святой апостол Петр позже скажет: «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра, 2 глава, 10 стих. Поэтому слова святаго Иакова, обращенные к находящимся в рассеянии, не имеет смысла воспринимать как слова епископа Иерусалима, обращенные только к его еврейской пастве. Да, он говорит как патриарх Иерусалима, но Иерусалима как вселенской апостольской столицы, от стен которой и прозвучал великий миссионерский призыв Христа Спасителя: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стих. Святой апостол Павел, он же апостол языков, писал о себе: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. Он же восклицал: «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое». Послание к римлянам, 11 глава, 13 стих. Ради проповеди среди язычников Павел и Варнава даже отрисают прах от ног своих на иудеев, чтобы идти к язычникам и там благовествовать веру в Иисуса Христа. Смотрите книгу «Деяний святых апостолов», 31 глава, 51 стих. Возникают даже два направления в общецерковной миссионерской работе, как бы две новые формы, о чем апостол Павел и говорит: «Мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». Послание к Галатам, 2 глава, 7-8 стих. В книге «Деяний святых апостолов» рассказывается о сотнике Корнилии, возможно, прозелите, но никак не христианине. О нем говорится: «Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милости не народу и всегда молившийся Богу». Книга Деяний, 10 глава, 2 стих. Позже сотник Корнилий примет Христову веру и будет запечатлен Духом Святым. Апостол Павел, когда был в Афинах и осматривал наполненный идолами Ареопаг, не закатил там, так сказать, благочестивой истерики, столь свойственной современным сторонникам черного пиара в области религоведения. А подумав о душах несчастных язычников, обратился к ним достаточно с таким толерантным выступлением. Сказано: «И став Павел среди Ареопага, сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Книга Деяний, 17 глава, 22 по 23 стих. Святитель Иоанн Златоуст так писал об апостоле Павле: «И однако, имея такую любовь ко Христу, он никого не подвергал ни обиде, ни принуждению, ни анафеме, иначе он не привлек бы к Богу столько народов и целых городов. О, отеческое сердце! Он называл благочтительными эллинов, идолопоклонников, нечестивых. Почему? Потому что они, подобно благочестивым, совершали свое богослужение, думая, что они чтут Бога, быв сами уверены в том». Подражать этому, то есть поведению апостола Павла, продолжает Златоуст, увещеваю всех вас, а вместе с вами и самого себя. Конец цитаты. Трудно представить, какой бы шум подняли современные православные в кавычках религоведы, скажи нечто подобное православный священник-миссионер, например, в кришнаитском ашраме. По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Но нужно внимательнее отнестись к словам апостола в Ареопаге. Прежде всего, он говорит очень осторожно, опасаясь, как бы ему самому не согрешить. Он не говорит «вы особенно набожны», а присовокупляет слова «как бы». И этим самым, расположив язычников к себе, в то же время не согрешает и против собственной своей веры. Далее, когда он говорит «осматривая ваши святыни», он делает акцент именно на словах «ваши святыни», имея в виду, что для него самого все эти «святыни» в кавычках – языческая мерзость. Блаженный Феофилакт поясняет поведение Павла: «Нашел в городе не книгу божественную, а стоявшее капище, и, воспользовавшись надписью на капище, разрушил само капище. Да что же и оставалось ему делать? Елены все были неверующими. Если бы он стал беседовать с ними на основании евангельского учения, они стали бы смеяться над ним, если бы на основании пророков не имели бы доверия к нему. Он неприятеля покорил его же оружием. Вот это-то и есть то, о чем он говорил, быв для чуждых закона, как чуждый закона». Конец цитаты. Позже в ранней христианской литературе о некоторых язычниках будет говориться уже как о христианах до Христа. Так, например, святой Иустин Мученик писал о языческих философах: «И все, что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, все это ими сделано в соответственной мере нахождения ими и созерцания слова, логоса, то есть Христа. Из живущих до Христа, по его человечеству, самый твердый из всех них в этом деле, то есть в познании истины, Сократ». Конец цитаты. Подобная трансформация отношения к язычникам от резко отрицательного ветхозаветного до терпимого и даже доброжелательного христианского была обусловлена серьезным намерением обратить самих заблудших язычников в истинную веру. Уже в XVIII веке для православного миссионера возможно было сказать о своих взаимоотношениях с языческими племенами. «Я нянька для тамошних народов». Это высказывание, которое приписывается преподобному Герману Аляскинскому. Только такое доброжелательное отношение к заблудшим и могло способствовать их обращению в истинную веру. Именно доброжелательным отношением к язычникам и народцам, их языку, культуре и быту обусловлен успех православной миссии в Китае и Японии в XIX веке. Именно новозаветное христианское учение о спасении вырвало сотериологию из узконационалистических тисков иудаизма. Но, как это ни печально, закваска фарисейская все же проникла в христианский мир, где всегда находились сторонники более чем странного отношения к проповеди не своим. Таковые и поныне придерживаются принципа «православие только для православных». В этом они очень близко стоят к талмудическому иудаизму, единственному вероучению, неодобрительно относящемуся к обращению посторонних в свою собственную веру. Апогей христианской сотериологии, не знающей национально-этнических границ, известный текст из книги Откровения апостола Иоанна Богослова. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Откровение Иоанна Богослова, 7 глава, 9-10 стих. Библейское учение о самарянах заслуживает еще большего нашего внимания. Самаряне – классическая секта внутри иудаизма. Самаряне – этническая религиозная группа, классическая секта внутри иудаизма. Данная этническая группа возникла из смешения евреев, населявших Северное Израильское царство, с переселенцами из разных областей Ассирийской империи, которые и заселили опустевшие после изгнания евреев в Вавилон города Самарии. Первоначально самаряне окормлялись иудейскими священниками, левитами, но позже они создали свое собственное священство, альтернативное иудейскому. Есть у самарян и свой собственный альтернативный текст Торы, Пятикнижие Моисея, известное самарянское Пятикнижие. Данный текст имеет отличие от масоретского еврейского текста пяти первых книг Библии. Так, например, название горы Геваль в Второзаконии 27.4 заменено на Горизим и тому подобное. Всего около 6000 несовпадений с еврейским масоретским текстом. Самаряне ежегодно празднуют на горе Горизим Пасху и другие религиозные праздники, установленные в книге Левит. Христос воспринимал самарян именно как отступников от истинной веры Израиля. Отправляя учеников на проповедь, он говорил им: «На путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите». Евангелие от Матфея, 10 глава, 5 стих. Подобное низведение еретиков-самарян до положения нечестивых язычников наглядно характеризует глубину их заблуждений. В беседе с самарянкой, отвечая на ее вопрос, какая из двух вер более соответствует истине, самарянство или иудаизм, Господь со всей определенностью заявлял: «Вы не знаете, чему кланяться, а мы знаем, чему кланяться, ибо спасение от иудеев». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 22 стих. Здесь он отождествляет себя самого словами «мы знаем», с ветхозаветную верою и прямо противопоставляет ее заблуждениям самарян. К тому же сами самаряне проявляли агрессию по отношению к Сыну Божию, видя в нем только правоверного иудея. Сказано: «Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Евангелие от Луки, 9 глава, 53 стих. Последняя история заслуживает особенного нашего внимания. Нежелание со стороны самарян принять Христа в свое селение, так как он имел вид путешествующего в Иерусалим, наткнулось на резкий протест со стороны апостолов Иакова и Иоанна. «Сии сыны Громовы потребовали свести огонь на головы сектантов самарян. Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Евангелие от Луки, 9 глава, 54-55 стих. Иногда мы, христиане, действительно забываем, в каком времени живем и каким духом движимы. Православная толковая Библия преемников Лопухина поясняет: «На гневное заявление сынов Завидеевых, которых сам Господь назвал сынами грома, желавших, подобно Илии пророку, низвести огонь на неразумных самарян, Господь отвечает, что они не понимают, очевидно, что как ученики Христа, живущие уже в Новом Завете, а не в Ветхом, как Илья, они не должны прибегать к тем суровым мерам вразумления, каким прибегали пророки Ветхого Завета. И Илья также имел в себе Духа Божия, но тот Дух был иной, иначе проявлявший себя, чем Дух, под действием которого находятся ученики Христа». Конец цитаты. Господь не оставил сынов Громовых без наставления и вразумил их следующими словами: «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Евангелие от Луки, 9 глава, 56 стих. Святые отцы поясняют: «Но Господь, показывая им, что его закон выше жизни или иной, запрещает им и отводит их от такого образа мыслей и, напротив, научает их переносить обиды с кротостью». Это комментарий блаженного Феофилакта на Евангелие от Луки, 9 глава, 56 стих. Беседа Сына Божия с самарянкой принесла куда больший результат. Сказано: «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. Еще большее число уверовали по его слову». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 39 по 41 стих. Известная притча о добром самарянине, Евангелие от Луки, 10 глава, с 30 по 37 стих, есть ничто иное, как притча о добром еретике и сектанте. Именно так она и воспринималась современниками Иисуса Христа. Господь в нравственном отношении ставит сектанта-самарянина выше и правоверного священника, и правоверного левита. Именно добрый самарянин оказался подлинным ближним для пострадавшего от разбойников. Увы, Но и в наше время многие сектанты в нравственном смысле стоят намного выше своих богословских противников. Многие из тех обвинений, которые некоторые православные религиоведы возводят против сектантов, могут в большей мере быть использованы против нас самих. Самаряне представляются в Евангелии и более благодарными по отношению ко Христу. Из 10 очищенных прокаженных только один вернулся ко Христу и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Евангелие от Луки, 17 глава, 16 стих. Евангельское учение о самарянах и есть евангельское учение об отношении Христа к людям другой веры. Ни в коей мере не уступая им первенство веры, Сын Божий, однако, часто ставит их в пример самим правоверным и выстраивает миссионерскую работу с ними с позиции внимательного и даже любвеобильного отношения к ним самим. Возможно, именно из-за такой нравственно выверенной системы отношений с самарянами для некоторых иудеев Христос и сам выглядел как самарянин. Сказано: «Иудеи отвечали и сказали ему, не правду ли мы говорили, что ты самарянин?» Евангелие от Иоанна, 8 глава, 48 стих. Миссионер только тогда будет иметь успех в проповеди, когда постарается, насколько возможно, отождествить себя с объектом проповеди. Христос это сделал всецело, сказано. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6-7 стих. Только та проповедь будет услышана, которая учитывает все, даже субъективные особенности объекта проповеди. Сказано: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, 9 глава, 19-22 стих. Апостол Павел ради дела благовествования отождествлял себя даже с фарисеями, этими последовательными врагами Христа и христианства. Однажды он, апостол Павел, написал о себе: «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 5 стих. Нам трудно до конца понять всю степень самоотождествления самого себя заблудшими в жизни апостола Павла. Иногда это доходило и до самоотречения во Христе, когда он, Павел, писал: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Послание к Римлянам, 9 глава, 3 стих. Иными словами, он сам был готов находиться в аду, только бы знать, что братья его, родные по плоти, находятся в раю. А сам Сын Божий сошел в ад, приняв на себя грехи мира, и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. 1 Петра, 3 глава, 19 стих. Служение проповеди заблудшим всегда должно носить жертвенный характер, так как это было и у Христа, так как это было и у апостола Павла, сказавшего: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. По учению апостолов, еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Послание к Титу, 3 глава, 10 стих. После первого и второго, то есть необходимо употребить максимум усилий. Апостолы не рекомендуют проявлять и чрезмерную враждебность по отношению к отпавшим. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечание, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих. Также апостол Павел рекомендует проявлять милосердие и к находящимся под дисциплинарным каноническим запрещением. «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 6 стих. «Предварительно предав его тело сатане в изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». 1 Коринфянам 5:5. То есть в первом послании к Коринфянам апостол Павел отлучил этого человека от церкви, а во втором послании к Коринфянам 2:6 он прощает его. Общая тональность религиозных собеседований, даже носящих обличительный характер, не должна переходить в грубые формы. Читаем. «Господа Бога, святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Но подобное внешне мягкое отношение к еретикам никогда в апостольском учении все же не переходило пределов дозволенного. Апостол любви Иоанн Богослов учил: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». 2 Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. Апостол Иуда призывал гнушаться даже одеждою, которая осквернена плотью. Послание Иуды, 1 глава, 23 стих. Конечно, здесь имеются в виду ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Иуда, 1 глава, 18 стих. Но и весь строгий тон послания апостола Иуды не избежал напоминания о милосердии к отпавшим. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением». Послание Иуды, 1:22. Святитель Иоанн Златоуст учил: «Еретические учения, не согласные с принятыми нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». Конец цитаты. Эти слова и сегодня звучат достаточно актуально. Проповедь православия идет не от отрицания чего бы то ни было, а напротив, от утверждения положительного учения православной церкви, ибо церковь есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. 1 Тимофея 3:15. Это протестанты и неопротестанты протестуют, а мы утверждаем положительное учение церкви. И в этом главная основа нашей проповеди. Дать человеку правильное понимание Священного Писания в свете Священного Предания, объяснить ему, что значит согласование библейских текстов и согласие отцов, что значит для нас святые таинства. Вот смысл евангельской проповеди в православии. К сожалению, в наше время православного миссионера нередко провоцируют стать на соблазнительный путь соскоря любителя или, хуже того, сексота, секретного сотрудника, что превращает само миссионерское служение в некий придаток секуляризированного общества, а религиозный опыт такого человека мало чем отличается от сектантского. Об этом хорошо сказал архиепископ Иоанн Шаховской. Он пишет: «Ошибочно думать, что все православные – суть действительно не сектанты, и что все сектанты – суть действительно не православные. Не всякий православный по имени таков по духу, и не всякий сектант по имени таков по духу. И в настоящее время, в особенности, можно встретить православного, в кавычках, настоящего сектанта, и по духу своему фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающегося в человеческую точку, не алчущего, не жаждущего правды Божией, но пресыщенного, горделивой своей правдой, строго судящего человека с вершины этой своей мнимой правды, внешне догматически правой, но лишенной рождения в духе. И наоборот, можно встретить сектанта, явно не понимающего смысла православного служения Богу в духе и истине, не признающего то или иное выражение церковной истины, но на самом деле таящего в себе много истина Божьего, истина любвеобильного во Христе, истина братского к людям. Тогда как среди иновероисповедных христиан есть множество живущих в истине православия, духом своим. Есть сектанты, которые горят духом и любовью к Богу и к ближним гораздо более, чем иные православные. И вот этот дух горения любви к Богу и к человеку есть признак истинного жизненного православия. Кто его не имеет среди православных, тот не истинно православный. А кто его имеет среди неправославных, тот истинно православный. По-человечески он заблуждается, по-человечески он не понимает того или другого, не видит тот или иной цвет в природе мира, духовный дальтонизм, не видит, например, смысла икон, общения со святыми, ушедшими из этого мира, но по духу, по внутреннему человеку он верный и истинный, нелицемерный, любовью, преданный живому Богу, воплощенному Господу Иисусу Христу до смерти. Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст писал о поспешных анафемах. «Но кто ты, присвояющий себе такую власть и великую силу, тогда сядет Сын Божий и поставит овцы одесную, а козлища ошую. Почему же ты присвояешь себе такую честь, которой удостоены только сон апостолов и истинные и во всем точные их преемники, исполненные благодати и силы? И они, строго соблюдая заповеди, отлучали еретика от церкви, как бы исторгая этим у себя правый глаз, чем доказывается их великое сострадание и соболезнование, как бы при отнятии поврежденного члена. Посему и Христос называл это исторжением правого глаза, выражая сожаление отлучающих. Объясняя тяжесть этого слова, анафема, употребил такое сравнение, Златоуст продолжает, как облегший себя в царскую багряницу простолюдин и сам и его сообщники предаются смерти, как тираны, так, говорит он, злоупотребляющий определением Господним и определяющий человека церковной анафеме, подвергают себя совершенной погибели, присвояя себе достоинство Сына Божия. Конец цитаты. Далее Златоуст дает совет, как надо обличать упорного еретика-сектанта. Он пишет: «Без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему. Ибо тот, кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер. Если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру. А если он умер, то тем более. Почему? Потому что он своему Господеве стоит или падает, не находясь более под властью человеческую». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о православных и сектантах, утверждает: «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться, у меня нет с ними ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость. А я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собою заботу о спасении обитающих в городе, то последний город скоро исправится весь. Разделим между собою заботу о спасении наших братьев. Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда налицо не один, не два и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли на самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что я говорю драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку, чтобы поднять его на ноги. А о гибнущих братьях не заботимся. Хулящий святую веру, тот же упавший осел, подойди же, подними его и словом, и делом, и кротостью, и силою, пусть разнообразно будет лекарство, и если мы устроим так свои дела, будем искать спасение и ближним, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление». Конец цитаты. Итак, святитель Иоанн Златоуст увещевает нас быть заботливыми братьями для тех, кто заблудился. Конечно, мы не можем общаться с ними в молитвах, таинствах и обрядах, но свидетельствовать им о православии мы обязаны. В книге, которая называется «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе», мы находим свидетельство одного из архиереев. «Миссионерские беседы должны быть открыты, проникнуты духом пасторской кротости и растворяемые христианской любовью. Во время собеседований миссионер в отношении к раскольникам и сектантским совопросникам и вообще к раскольникам и сектантам должен соблюдать потребное проповеднику и защитнику истины душевное спокойствие, кроткое обращение и снисходительное терпение, не смущаться их дерзостями, но братолюбиво обличать их неприличие, не отвечая безумным по безумию их. Конечно, если эти беседы только публичный суд над вероучением сектантов, тогда сектанты уклонятся от этих бесед». Конец цитаты. Вот так в синодальный период рекомендовали преосвященнейшие владыки, как правильно выстраивать общение с заблудившимися. Святитель Феофан Вышинский, Феофан Затворник, писал в письме, отвечая на некоторые недоумения, связанные с сектантами. «Зачем он, то есть сектант, приходил к вам? Вы должны были помочь ему. Мне думается, что вы хорошо сделаете, если, встречаясь с теми лицами, будете ласково говорить с ними, как будто ничего не было. Можно сказать, я тогда немножко вспылил, прошу извинить, но это не значит, что я одобряю поступок ваш. О молоканах теперешних надо судить снисходительнее, зачинщики всему виною, а эти с молоком матери всасывают ересь». Конец цитаты. Многие неофиты, недавно пришедшие в церковь, привносят в нее дух нетерпимого отношения к любым формам несогласия с их собственным мнением. И порою христианские истины защищают совсем нехристианским образом. Подобное нетерпимое отношение к неправославным имело место быть в нашем народе при подписании царственным страстотерцем Николаем II высочайшего указа 17 апреля 1905 года о веротерпимости. Полемика, которая возникла тогда вокруг данного указа, заслуживает и нашего внимания. Преосвященный Иоанникий Казанский, епископ Архангельский и Холмогорский писал тогда: «Миссия, хотя и давно у нас существует, но вследствие различных исторических обстоятельств ей все как-то несчастливило, она всегда была какой-то падчерицею. Поэтому приходилось вступать в разные непрочные и неблагодарные сделки и компромиссы и покрываться тенью какого-то даже полицейско-сыскного дела. Ведь нельзя позабыть, что еще не так давно от миссии требовали выслеживания за раскольниками, сектантами, за их молитвенными домами, их противозаконными действиями и тому подобному. Что, собственно, есть сфера деятельности только чиновников. Миссия – это служение делу евангельской проповеди, распространение христианства как среди незнающих совершенно Христа, так и среди имеющих неправильное о нем и его деле понятие. Итак, слово без всяких правительственных подпорок, полицейско-сыскных поддержек и изысканий. Такое слово нужно. Только теперь миссионерам придается больше проявлять усердие, придется больше бывать в разъездах и меньше исполнять разные канцелярские поручения, почаще посещать центры сектантства и подольше проживать в них. А для этого необходимо, нужно предоставить им как можно более свободы, инициативы и самостоятельности». Конец цитаты. Преосвященный Никанор Надеждин, епископ Пермский и Соликамский, писал: «Меры полицейского воздействия в них, то есть в других верах, все более и все сильнее возбуждали вражду и ненависть к церкви. Правда, применялись широкие меры и миссионерского влияния на заблудших, но и здесь часто сказывалось тяжкое влияние полицейских мероприятий, и нередко искажался сам характер отношения миссии к заблуждающимся». Конец цитаты. Преосвященный Флавиан, митрополит Киевский и Галицкий, по этому же вопросу писал: «Первое. Репрессивные меры по отношению к разномыслящим веры вызывают в среде их озлобление против господствующей церкви и служат одним из главных тормозов к воссоединению с нею. Пример – наш раскол, в течение 2,5 веков испытывающий на себе всевозможные репрессии и доселе твердо и стойко отстаивающий свои заблуждения. Второе. Репрессии привели к тому, что православная церковь, вопреки своему догматическому определению, есть от Бога установленное общество человеков, соединенных православной верой, священноначалием и таинствами, стала наполняться и достаточно наполнилась людьми, только формально к ней принадлежащими, чуждыми ей по религиозным побуждениям. Четвертое, но самое главное зло от означенных репрессий состоит в том, что они, охраняя православную церковь внешними средствами, содействовавшими долговременной спячки значительной части нашего духовенства, замедляли в нем подъем его духовных сил, имевших быть направленных к утверждению православия и охранению его от напора враждебных сил. Таким образом, появление высочайшего указа 17 апреля сего года о веротерпимости должно быть объяснено давным-давно назревшими потребностями и политическими, и религиозными, и отнюдь не должно быть толкуемо как событие неблагоприятное для Церкви Православной. Мысль эта подчеркнута и в высочайшем указе, призывая благословение Божие на дело мира и любви, веротерпимости, государь уповает, что оно послужит к вящему возвеличению православной веры, порождаемой благодатью Господней, поучением, кротостью и добрым примером. В последних словах находится и указание, в каком направлении должна быть усилена деятельность православного духовенства. Конец цитаты. Жизнь всегда сложнее, чем кажется. Она не есть красиво раскрашенная лубочная картинка. Этого нельзя забывать. К сожалению, многие православные оказались не готовыми к вызову, который нам предъявили сектанты и процессы демократизации законов, касающихся религиозных вопросов. Мы разучились решать свои проблемы именно христианскими церковными средствами и ищем мирские ответы на духовные вопросы. Но мир, погрязший в собственных противоречиях и проблемах, едва ли сможет нам помочь. Повторю, нельзя бороться с сектантами, нехристианскими методами, как делают это некоторые миссионеры. Такие миссионеры отодвигают в сторону Библию и берут в руки гражданский или уголовный кодекс. Они занимаются только сбором компромата на руководителей сект и на рядовых сектантов. Что можно сказать об этом? Их изыскания с религиозной точки зрения заведомо бесполезны. Их деятельность на руку противникам православия. Мне приходилось на себе испытывать агрессию от подобных деятелей. Один сектовед, не знаю, как ему противостоять моей библейской, святоотеческой выверенной позиции по вопросу организации проведения миссии среди заблудших, договорился до того, что чуть ли не с пеной у рта, только на основании моего диспута с мусульманами, стал извергать из себя наглую клевету в мой адрес. Якобы я не так учу о Святой Троице, о Богочеловечестве Христа Иисуса и о личности Духа Святаго. Но дело в том, что я не занимаюсь богословием и верую во все вышеперечисленные догматы так, как верит Православная Церковь в ясно изложенных ею догматах. А людям другой веры излагаю истины нашей веры в том виде, в каком они могут меня понять, ведь не один год занимаюсь подобными дискуссиями. Впрочем, дело не во мне. Просто тогда, когда я ощутил по отношению к себе такой шквал недоброжелательного отношения, я задумался, а если так называемые миссионеры, православные в кавычках, так относятся к несогласным с ними православными, такими же, как и они, то как же они относятся к действительно заблудшим? Какой клеветой и грязью не обдают их, вместо того, чтобы стремиться их обратить в святое православие? Определение архиерейского собора Русской Православной Церкви о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме. Декабрь 1994 года, в частности, уточняет. В то же время архиерейский собор призывает всех верных чад Русской Православной Церкви широко проповедовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, создавать катехизические школы, разъяснять людям пагубность лжеучений, помогать тем, которые временно оступились. Однако противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учения. Спаси вас, Господь.